Это «Медуза».
Здравствуйте, это выходящий по будням подкаст «Медуза», который называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И хотел было сказать, напишите комментарий, но тема такая, что, кажется, это неизбежно. Многие напишут. Не политическая, но оказавшаяся чрезвычайно острой и горячей тема. Как и кому рассказывать о средневековой музыке? Фабула. В соцсетях научно-популярной платформы Stradarium вышел ролик с рекламой курса Анны Веленской о средневековой музыке. Анна Веленская — музыковед, лектор, звезда просвещения, связанного с музыкой, и ее лекции собирают и очно, и на YouTube большую аудиторию. В комментариях к этому ролику, который рекламировал курс, появились специалисты-музыковеды, вполне себе академические, в частности, Мария Батова, Лариса Кирилл, и многие их коллеги тоже подключились, просто музыканты, неравнодушная публика, и они критиковали, деликатно говоря, Веленскую. Завязалась дискуссия. Позиции сторон. Площадка Stradarium сперва защищалась, потом заявила, что готова критику рассмотреть. Музыковеды указывали на ошибки Веленской, называли ее несведущей в том, что она, как лектор, говорит. Указывали на конкретные ошибки, говорили, что мы очень рады сплоченности нашего сообщества, и, видимо, нам нужно самим лучше разговаривать с аудиторией и доносить наше знание. Давайте будем это делать. Анна Веленская сказала, что ошибки могут быть. Она записала видео.
На днях я очень радовалась, что мой курс про старинную музыку для Stradarium'а вдруг обрел новую волну популярности. Но каково было мое огорчение, когда я поняла повод, по которому он ее обрел. Оказывается, я допустила там много неточностей.
Помогите исправить. Давайте дополним этот курс. И, кстати, площадка Stradarium согласились, сказали, что можно это и оплатить. Появится такой рецензент, редактор, если угодно, который курс сбалансирует. Самое поразительное, как широко и как яростно этот спор разошелся в 2026 году. В наше время люди спорят про средневековую музыку, и кажется, это что-то говорит о сообществе людей, которые живут по ту и по эту сторону границы России. И очень хочется это обсудить. Сделаем это со всей деликатностью с самой Анной Веленской. С нами лектор-музыковед Анна Веленская. Очень рад, хотя повод так себе.
Да почему же так себе?
Ну, как-то конфликтненько.
А тоже хорошо. Дискуссия, все дела, внимание. Ну, нормально, короче. Мне кажется, любой повод для беседы с вами хорош.
Супер. Я рад, что вы очень оптимистичны, хотя в самом начале хотел сказать, и все равно скажу, спрошу, как вы, как переживаете, сколько слов поддержки получили, а сколько неподдержки?
Ну, я пару дней назад, когда узнала про весь сырбор, про то, что у меня в курсе про старинную музыку есть ошибки, я, конечно, порядком понервничала. Ну, то есть, ну, неприятно. Когда у тебя находят ошибки, ошибки — это вообще неприятно, стыдно, когда видно, и все дела. Сейчас я уже, как, после того, как придумала выход из ситуации, чувствую себя спокойно, разговариваю с ребятами, рефлексирую о своей жизни, переписываюсь со многими, ну, и просто живу свою жизнь в целом, как будто... Как-то дискуссия подошла к своему более-менее логическому завершению.
А выход из ситуации — это то, что появится рецензент, соавтор, научный редактор, как его ни назови, который допишет в каких-то моментах, уточнит этот курс?
Мне кажется, да. Значит, я придумала следующее. Коллеги, музыковеды, медиевисты, которые нашли ошибки у меня в фрагментах курса, они написали об этом уже в Фейсбуке, то есть уже провели музыковедческую работу. То есть можно было как сделать? И такой вариант у нас тоже был. Взять их комментарии, переозвучить мной, прям посадить меня, и я бы такая, вот, да-да-да-да-да-да-да. Это же как-то, ну, нечестно, что ли, странно. То есть как бы моим ртом чужие мысли. Тем более, что коллеги хорошие, очень интересные люди, и почему бы и не попросить их, подумала я. И в итоге мы решили сделать курс, выложить его потом в открытый доступ, такой вот с комментариями, чтобы часть был мой материал, и потом там, где я делаю ошибку, чтобы был комментарий человека, который расскажет, как правильно. Мне кажется, это еще и полезно, потому что я, ну вот, на самом деле, старинная музыка, о которой мы говорим, она не очень популярна. То есть там сейчас тоже мемы всякие ходят в интернете о том, что типа теперь я видел все, спор музыковедов про добаховскую эпоху. Или ну теперь-то я уж пойду и послушаю, что там этот ваш Палестрина такого написал, о чем там еще и спорить можно. Потому что на самом деле для человека не музыкант это все выглядит так, что чего там такого, ну как бы что плохого случилось. И мне кажется, что это такой будет интересный конфликтный немного формат, потому что я была не права, совершила ошибку. Интересно, что за ошибка, интересно, как ее исправили. То есть не просто, знаете, так собрались на симпозиум, обсудили такие, а давайте поправим, как у нас тут правильно сказать. Такое, боюсь, что не все посмотрят. А тот курс, который я, ну, с исправлениями, которые я придумала, в общем, у меня есть надежда, что посмотрит большее количество людей, чем просто, допустим, его обсуждение.
А есть уже какая-то статистика, сколько ошибок, сколько будет вот этих вставок, вторжений, интермедий, и кто этот человек или эти люди, можно ли говорить?
Пока такой статистики нет. А, насколько я поняла, коллеги смотрели вырезанные ролики из курса. Курс довольно массивный. В смысле, он большой, там 8 часов. И это довольно колоссальная работа. То есть если сидеть его рецензировать, в общем, я не уверена, что это случится в этом месяце или в следующем месяце. И, насколько я понимаю, пока еще ведутся переговоры, как-то не сразу пошло, идея не всем понравилась. Но, в общем, Пока ничего не понятно, но я уверена, что получится. Может быть, до конца календарного года, может быть, зимой.
Можно узнать про технологию подготовки и лекций, и тем более курсов таких продолжительных, больших? Как вы к ним готовитесь? И, ну, средневековая музыка, кажется, не совсем ваша. До сих пор были лекции, скорее, чаще про популярную. Отсюда пришла слава.
Ну, у меня про разную музыку были лекции. На самом деле, средневековая музыка, я ее обожаю. Но она не средневековая, она добаховская вся. И мне она очень нравилась, когда я изучала полифонию в музыкальном училище, в консерватории. У меня всегда было хорошо все по этому предмету, хотя он считается дико лютым, как такая музыкальная математика. Мне как раз казалось, что так обидно, что есть такое потерянное знание, что сидят музыковеды в консерватории, пишут контрапункты, органумы, соединяют темы. В общем, это действительно суперинтересная дисциплина. Я не знаю, с чем ее сравнить. С математикой не очень релевантно, хотя она напрашивается, это сравнение. И меня она очень увлекала. Я всегда писала эти органумы и фуги где-то в метро для самоуспокоения, перед сном, на парах, когда, не знаю, когда там рассказывали что-то про ОБЖ, что можно было пропустить мимо ушей. И вот мне всегда казалось, что обидно, что это, по сути, потерянное узкое знание, и хотелось рассказать о нем более широкому кругу слушателей. И вот когда Страдариум ко мне обратился за каким-то курсом, мы думали, какой сделать. Ну, можно там такой, можно сякой, можно про классическую, академическую. И я прямо усиленно убеждала ребят, я говорю, слушайте, вы не прогадаете, это может звучать странно, но я предлагаю курс про добаховскую эпоху. Да, не самая популярная музыка, но все будет хорошо, потому что я хочу показать как раз, как она была сделана, как ее импровизировать. И у меня была такая импровизировать, писать, петь. Ну и импровизировать тоже, потому что те ребята, католики в церквях, певчие, которые, глядя в текст, могут спеть его по нормам григорианского хорала, они, по сути, его импровизируют. И я предложила ребятам из Страдариума такую идею рассказать, такой практический курс, как это все выглядит со стороны композиторов, как они писали это, как нам повторить их фокус. И поэтому у меня ресерч был сделан так. Я вот, например, с одной девушкой переписывалась, тоже вспомнила один процесс. Она меня спрашивала, а почему вы там не обратились к вот этим статьям? И я помню, что я к ним обращалась, и в них было указано, как именно импровизировались, в каких ладах эти хоралы. И я, ей-богу, вообще ничего не поняла. То есть я понимала, как их примерно пересказать, обойдя острые углы. Мол, вот так-то, 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 так-то. А дальше, друзья, в книжку. Но мне хотелось научиться самой, допустим, петь хорал по этим нормам, чтобы уже через себя рассказать, как это, ну, как этот фокус повторить. И единственное, что мне помогло, это я нашла какие-то материалы любительские в интернете одного певчего из Европейской церкви, который в ужасном качестве на коленке, на телефон снимал свои ноты вот так вот и объяснял на пальцах, тыкая, где он что поет. И вот таким немножко уставшим голосом говорил «So, here we go, upstairs», потому что здесь вот такой звук, здесь так. И посмотрев весь его канал, я наконец поняла, как он это делает. Ну и тогда, в принципе, и статьи для меня заимели некоторый смысл. То есть вот примерно такой у меня был способ организации материала.
Иметь счет в зарубежном банке сегодня удобно. Иностранная карта упрощает жизнь, если вы часто ездите за границу, а еще с ее помощью можно оплачивать иностранные сервисы, в том числе стриминги и VPN. Сервис SkyCards помогает открыть счет в банке за пределами России. Вместе со SkyCards картой оформили уже более 15 тысяч человек. Карта открывается на ваше имя в проверенных банках дружественных стран. Все делается удаленно, по загранпаспорту у любой страны и даже в некоторых случаях по российскому внутреннему паспорту. Карту можно пополнять со счетов российских банков, Сбера или Т-банка. Ее можно привязать к Apple Pay и Google Pay. И еще она позволяет снимать наличные в любой точке мира по курсам выгоднее обменников. Важный момент. SkyCards гарантирует открытие карты или возвращает деньги, что прописано в договоре. Выберите подходящий тариф для ваших задач через удобный Telegram-бот. Один тариф подойдет для поездок, аренды машины и бронирования отелей. Другой — для оплаты иностранных сервисов. А может, вам нужна карта для жизни за границей или регулярных SWIFT-переводов, тогда подойдет счет в банке первого эшелона Грузии. Его клиенты, кстати, могут пользоваться бизнес-залами и услугой ускоренного прохода в аэропортах. Также есть варианты с бесплатным обслуживанием и доходностью на остаток на счете. Все подробности по ссылке в описании. И чуть не забыл, для слушателей и зрителей нашего подкаста действует скидка от 6000 рублей по промокоду «Медуза».
Я когда это слушал, мне пришло в голову слово «стендап». Ну, то есть это, получается, не курс лекций, это интересный рассказ. И в первую очередь важен интертеймент, важно, чтобы аудитория была вовлечена, чтобы аудитория понимала. Вы смотрите на человека, которого выгнали из музыкальной школы за безделье, как всех выгоняют из музыкальной школы, конечно же. Ну, вот чтобы такие люди и даже те, кого не пришлось выгонять, поскольку они туда и не приходили, были с вами на протяжении этих 8 часов. Ну, то есть, когда вам предъявляют претензию, что это не курс, вы готовы с ней согласиться, что да, это не курс, а скорее рассказ, или нет?
Ну, смотрите, здесь немножко все в кучу получилось, давайте разложим. Насколько я понимаю, стендап — это не просто шуточки, прибауточки каких-то веселых людей, которые улыбаются со сцены. Это очень профессиональный жанр, к которому выступающие интенсивно готовятся, причем месяцами и годами, отрабатывают свои шутки. И в стендапе не очень большой процент импровизации. То есть весь эффект, который должен быть произведен на слушателя, он хорошо отрепетирован, и это колоссальный труд. В этом смысле примазываться к стендаперам и говорить «я стендапер» тоже как-то немножко неловко, потому что я над шутками своими не работаю. Если из меня что-нибудь исторгается веселое, то это только потому, что я там увлекусь, ну и в голову что-нибудь придет. Специально я вроде как и не планирую шутить. Рассказ. Ну, рассказ, он такой фактологический. То есть у меня в курсе точно есть элементы рассказа. Как раз в них нашли ошибки. То есть я там неправильно поняла, что, там, допустим, как григорианский хорал появился, там, как на духу рассказала, как поняла, оказалось, что это было не так. Вот, то есть рассказ есть в курсе. Но сказать, что весь состоит из рассказа, тоже нельзя, потому что скорее это курс лекций. Лекция — это жанр, который передает опыт лектора по соприкосновению с предметами его глазами. Ну, то есть, например, вы не любите пока что полистрину и не увлеклись написанием органума. И вы думаете, боже, вот это не какая скучная, я вообще этого не хочу, меня из музыкалки выгнали. А я не согласна, у меня есть этот опыт, но я должна им с вами так поделиться, чтобы вы, по крайней мере, сказали: «Оу, это было здорово». Ну, а в идеальном случае сказали: «Великолепно, я иду на курсы писать органом в строгой полифонии, теперь я понял, что это действительно здорово». Ну, то же самое, как, не знаю, с шахматами, с математикой, с чем угодно, с каким-то предметом. Вы видите, что это бывает здорово, и тоже туда вовлекаетесь. У меня нету как таковой сути прямо вот развлечь людей. Не знаю, я рада, если они развлечены. И, в принципе, получать знания — это вообще чертовски увлекательно. Я прям так и развлекаюсь. Но как-то их рассмешить, повеселить, обогреть — это не стоит у меня в первостепенных задачах. Тогда я бы сняла курс о том, какие вы хорошие, любимые, прекрасные, замечательные. Идите сюда, вас всех облюбили. То есть моя цель была такая, чтобы увеличить лояльность людей к добаховской музыки, и самое главное, ну, как-то это конвертировать в прослушивание. Не к тому, чтобы они пошли на Spotify все переслушали, и не к тому, чтобы срочно купили билеты на концерты. Но, например, чтобы, пройдя мимо афиши о том, что будет исполняться музыка Орландо Ласса, люди бы такие: «Точно, Орландо Ласса, хорошо, идем». Ну, вот это был бы для меня самый желаемый результат.
Как будто тут нет даже спора с вашими критиками. У Марии Батовой есть большое сообщение, большой текст на этот счет, который весьма показателен и, собственно, любопытен сам по себе. Она очень долго сперва пишет о том, чем вы ей нравитесь. Ей нравится, как вы работаете с публикой, что вы успешная музыкальная просветительница. Потом она пишет «но» с ремаркой, может быть, не многие дочитали до этого «но» и подумали, что я буду только хвалить. А после «но» начинается, по известной поговорке, не буду в рифму говорить это слово, ну да, оно самое, начинается после «но», что у Анны здесь не хватает научного редактора, ну или, кажется, это не у Марии было, но похожие были вещи, и что точность принесена в жертву как раз разговору с аудиторией, вовлечению аудитории, что вообще-то она плавает в фактуре и в истории музыки вообще, и в деталях, и, опять же, вспоминая и другие критические тексты, там, кроме, господи, Григорианского хорала, было и про Фридриха II, его встречу с Бахом, и про трезвучие, бывает ли оно чистым. Все вот это, дескать, здесь незнание первично, а первично шоу, и в этом наша претензия. И мы профессионалы, мы этого не потерпим. Как же так? Она профанирует, в смысле Анна Веленская, то, чем мы занимаемся. Нам обидно, мы из-за этого возмущены. Ну, то есть вы как будто сейчас соглашаетесь с такой претензией, или мне так показалось?
100%. Но только не совсем в той формулировке, в которой вы сказали. У меня были ошибки, мне не хватило фактуры. Я переоценила свои силы, когда полезла в старинную музыку. Ну, то есть я ее умею делать, писать, да, в разных техниках. Но мне хотелось еще, чтобы людям было понятно, как она там вся переливалась. Не просто же мы сидим, будем органами писать. И вот в этой фактуре я, короче, закопалась, и все. Очень нехорошо. Ошибки плохо. Я не согласна только с тем, что ребята думают, что у меня главная цель — это entertainment, и я приношу что-то в жертву ему. То есть я сижу такая и думаю, не буду рассказывать людям правду. Скажу-ка я им неправду. Да правда они не доросли. Я им лучше байку затравлю, а мы не будем разбираться в мелочах. Но это вообще не так. Если бы я знала, что я говорю где-то неправду или ошибаюсь, я бы не выпускала этот продукт. Я не психопатка, я, в общем. Это было бы странно. Тем более, что мне как раз всегда говорили, что люди, ну, не музыканты. Им все надо попроще. Им все надо, вот знаете, немножко с шуточками, прибауточками. На самом деле, на практике это не так. У меня есть опыт рассказывать людям там, за одну лекцию, а что такое ингармоническая модуляция, и они в целом ее слышат. То есть если спрашивают, вот здесь она есть, или там, а вот здесь, а вот здесь, то видно, что да-да-да, люди могут ее услышать, и они гораздо больше могут, чем иногда музыканты про них думают, и я про них думаю. Я их даже иногда недооцениваю. Поэтому у меня вообще не было цели ничего упрощать. Все, что получилось, получилось против моей воли, и мне этого не хотелось. И ошибки — это плохо. И упрощение, честно говоря, тоже нехорошо.
Подводя итог этой части вопросов, извините за это занудство, если сравнивать, это уровень ошибок не критичных. Вы говорите, что это, в общем, небольшие недочеты, которые исправимы. Журналисты,
подождите, вы меня сейчас вот прямо куда-то... Вы меня сейчас поставите в такое положение прям, в котором я говорю, что, вы знаете, ребята, дорогие музыковеды-медиевисты, специалисты, которые изучали средневековую музыку 40 лет, а я сделала курс с ошибками. Ваши исправления несущественные, и ошибки у меня не страшные. Смотрите мой курс, пожалуйста, и вообще это все. Вообще не так, это не та ситуация. Нет, я не могу сказать, что эти ошибки существенны или несущественны. Если есть ошибка, она в любом случае существенна, даже если она маленькая. Ну, то есть нет, я такого не говорила.
Я пытаюсь с чем-то сравнить, поскольку я всю жизнь работаю журналистом, это профессия поверхностная, тебя очень часто упрекают и, в общем, за дело. Человек, который в какой-то области разбирается, а ты вдруг про нее что-то пишешь, ты, очевидно, ошибешься и в каком-нибудь обидном месте и уже ушел про что-то другое писать статью. Этот человек до сих пор тебе говорит, что значит, он не понимает, что такое КПД в строительстве. Нет, это не коэффициент полезного действия, это крупнопанельное домостроение. Или там... ни Чердын, ни Чердынь, ни Березовский, а Березовский, ни Пышма, точнее, Пышма, а не Пышма, это все названия уральских городов. Это вот, ну, на таком уровне это всегда раздражает, это всегда ошибка, это всегда неприятно, и про себя думаешь, чего ж ты в словарь ударений не заглянул или почему не уточнил этот термин. Но это ошибки терминологические, все-таки несущностные, или есть там что-то, про что стоит сказать, ну, тут сильно ошиблась.
Ну, вот эта история про Фридриха. Вот как-то я ее всю жизнь сижу и знаю, нам ее на учебе рассказывали. И сейчас такой думаю, откуда она... Блин, нехорошо, что она неправдивая, нехорошо, что это ошибка. Я не знаю, насколько она существенная. Но, опять же, любая ошибка существенна. Вы приводите в пример эту пыжму и пижму. Для кого-то, кто, не знаю, живет в Детройте, штат Мичиган, это совершенно несущественно. Тот такой, ну, какая разница? Где-то там в России, там, дай бог, сказали, что Урал. А для жителя этого города, который в нем 40 лет прожил, я думаю, это не просто несущественно, это просто болезненно. И я думаю, так во всем. То есть, там, я видела дискуссию, она была очень пресимпатичная, о том, что там, вот если бы медик ошибся, другой человек пишет, но она не медик, она музыковед, а другие пишут, но медики тоже ошибаются, у них там есть кладбище пациентов, они учатся. И, в общем, смотрите, там нету правды, там мы не найдем истины. Нет, любая ошибка существенна для одних людей больше, для других людей меньше. А разделить вот так вот, да, по диагонали, сказать, это ладно, даты-то сами погуглят, а вот главные аккорды, или аккорды-то ладно, а вот даты-то без дат никак, у нас совершенно точно с вами не получится. Я признаю все ошибки и считаю все их очень существенными.
Про Фридриха не расскажете историю и про Баха?
Слушайте, ну, была история, связанная с тем, что Фридрих, когда узнал, что Бах-старший будет на концерте Баха-младшего, позвал Баха-старшего в город и с почты его позвал на концерт. Я помню эту историю с учебы. У меня никогда в жизни не возникло сомнения в том, что надо ее проверить. Короче, сейчас я уже думаю, а с чего я взяла? Я вообще в упор не помню. Ну, вот да, вот это получается ошибка. Коллеги написали, что не было такого, что источники не подтверждают эту историю.
Сам приехал, сказал, несмотря на дорожное платье, музыканты хорошие, поэтому тебе все простительно. В этом был анекдот. Ну, раз вы упомянули, надо было рассказать.
Да, то есть смотрите, как бы эта история такая, что если нет смысла рассказывать эту историю, чтобы у людей повысилась лояльность к Баху. Хотя они оказываются обычно довольно тронуты, но это такой грязный приемчик. Если бы я знала, что это неправда, я бы никогда в жизни не сказала, что это, ну, знаете, любите Баха. Вот Фридрих его уважал, и вы уважаете. А я просто такая думаю, ну какая славная история, ну почему бы не рассказать? Я даже не знаю, как объяснить вам до конца свою логику. Возможно, какие-то вещи в своей работе я делаю чисто интуитивно. Какие-то истории рассказываю, какие-то нет. Я... Не знаю, я здесь не могу точно сказать, почему она мне именно в этот момент показалась полезной для именно этого материала, именно этой лекции. Ну, честно, какая уже разница, раз история-то неправдивая.
Есть у вас теория, почему спор о средневековой музыке в 2026 году вызвал такой жаркий спор, обсуждение? Ну, то есть, я понимаю на паре уровней, почему это может происходить. Потом рискну поделиться своими гипотезами, но интересно от участницы событий, от человека, на которого это все воздействует.
Ну как? Абсолютно очевидно. Мне тоже было интересно. А какой-то спикер ошибся еще и в платном продукте. Это же безобразие. Надо посмотреть, почитать. Причем я вижу, что людям не очень легко разобраться, я поэтому тут же предложила все-таки дозаписать комментарии в виде видео в курс, потому что люди читают такие, не, ну что-то здесь вот этот аспект мы не поняли, но очень интересно. Я обожаю споры, я тоже в них всегда лазаю. Просто так... Не знаю, может, люди бы и не стали читать, а может, и не стоит их недооценивать. Может, 2026 год станет годом старинной музыки на просторах русскоязычного интернета. В конце концов, о чем еще читать? Жизнь у нас непростая. Все мы понимаем, какие события нас окружают, какие новости нам постоянно попадаются. Если это спор музыковедов или там, о том поправлении музыковеда, который ошибся, то, мне кажется, честно говоря, это отдохновение души. Я разделяю мнение людей, которые пишут о том, что это стало для них такой, ну, благословенной повесткой, интересной, увлекательной. Вот такие причины.
Я, как я и сказал, могу рискнуть поделиться своей теорией. Мне кажется, что здесь два слоя есть. Во-первых, Веленская, молодая, привлекательная, успешная, и вы в своем видео, где предлагаете включиться в исправление ошибки, говорите, надо же, я для себя сама с удивлением обнаружила, что музыковед и Веленская — это почти как критик и Долин. То есть почти что именно рицательная, широкая публика знает Веленскую. И хотите вы этого или нет, и в постах ваших критиков тоже есть точка отсчета. Я не такая популярная, как Веленская, или я не хочу быть такой популярной, как Веленская, вне зависимости от отношения, это точка отсчета и критическое отношение. Иногда зависть, конечно, иногда симпатии, может быть, разочарованная симпатия. Все это большой эмоциональный заряд, который вот взорвался. А второй уровень — это такое у меня ощущение, что это говорит о всем нашем сообществе, разделенном, но не разлученном, или разлученном, но не разделенном в России и не в России. Хочется нам говорить друг с другом, хочется иногда поспорить, но мы сильно фрустрированы, и то ли от того, что не хватает общих тем, то ли от того, что мы не можем договориться даже о базовых вещах, вот случается трещина, и она проходит по сердцу, безусловно, музыканта, даже в разговоре про средневековую музыку. Как вам такие завиральные теории?
Ну ладно, в принципе, за мной интересно наблюдать. Я бы, наверное, смотрела тоже в своей жизни, если бы не была собой. Ну какая-то у меня, да, странная жизнь. Что-то поехала куда-то, в какую-то Америку, что-то делаю, какие-то лекции веду. Ну, чего. Я иногда не скуплюсь на то, чтобы рассказать, что у меня в душе происходит весь в Инстаграме. И поэтому, короче говоря, в этом смысле понимаю. По поводу популярности, ну да, тут такая история произошла. Я правда, не до конца понимаю, как это получилось. В общем, музыковедов действительно много, но их не видно. У меня было сильное сопротивление, когда вы сказали, что кто-то из музыковедов не хочет быть популярным или еще что-то. Мне это категорически непонятно, потому что, ну, по большому счету, мы работаем ради людей. Вроде как популярность — это же не популярность эстрадного артиста, когда у тебя там просто автографы берут или что-то такое. А имеется в виду, что твоим идеям привлечено внимание, люди тебя слушают, тем, которые тебе нравятся, людям подходят. В этом смысле публичность — это хорошо. В ней только плюсы и никаких минусов. И мне бы хотелось, чтобы музыковедов большее количество было медийными. Я думала, как им об этом написать в том числе, но, видите, меня очень часто подозревают в каком-то странном тоне, то ли издевательском, то ли еще каком-то. В общем, если я сейчас приду и скажу: друзья, давайте я вам помогу, может быть... Просто делать лекции не очень сложно. Я могу вам рассказать, как это делается. Здесь нет никакой магии. Нет никакой магии Веленской, харизмы Веленской. Я действую по совершенно определенному, как это сказать, алгоритму, который я выработал для того, чтобы людям было интересно меня слушать. И мы сделаем такое музыковедческое сообщество на Ютубе. И будет здорово. Но я боюсь, что сейчас совершенно не тот момент мне это делать, потому что как будто моя стороны звучать действительно странно. Но втайне мне бы этого хотелось. А по поводу второй завиральной истории, о том, что мы все разделены, но не разобщены, и нам хочется побеседовать. Ну да, побеседовать всегда хорошо. Кто-то видит в этом конфликт поколений, я его не вижу. Но о том, что есть вот более старшее поколение, они лучше проверяют факты, более младшие хуже проверяют факты. Ну уж не надо. То, что я ошиблась, не делает все мое поколение хуже проверяющим факты. Нет, я просто ошиблась в курсе про старинную музыку. That's all. Но, может быть, какой-то конфликт там тоже есть. Может быть, размышление о том, что есть научно-популярный контент, а есть научный. А какая между ними разница? Спойлер, разницы никакой нет. Но интуитивно она прослеживается. В общем, вы правы. В какой-то мере просто интересная тема для дискуссии, чтобы ее со всеми пообсуждать. Очень животрепещущая.
Практические выводы какие-то будут? Например, вы сейчас, готовя свои лекции, будете привлекать научных редакторов, рецензентов, чтобы не было ошибок, какой-то фактчек проводить? Или нет, все бывает, самодисциплина?
Я подумала об этом, все посчитала. Вот у меня была, я брала помощь одной потрясающей совершенно девушке по ресерчу, по чеку. Но, сами понимаете, люди, которые проводят ресерч по такого рода редким темам, это довольно уникальные специалисты. Для того, чтобы оплачивать их работу, нужны некислые финансы. лекции — это единственный мой способ заработка, у меня нет рекламы вроде как, там, монетизации, ничего. И я не могу это финансово потянуть. Но говорить об этом — это как-то неловко. То есть я чувствую себя странно. Как будто я говорю вам: вы знаете, я бедная, ресерчером звать не буду. Как хотите, так и делайте. Это тоже не так. То есть, но я попробую посмотреть разные способы, как можно с этим поработать. Кто-то из людей написал мне: слушайте, Анна, да пришлите со мной бесплатно. Вот у меня сейчас такая маленькая команда собирается. Ну, вот как-то так, я не знаю. Одно я знаю точно, я не буду не перестать, я не смогу перестать браться за малоизвестные мне темы, потому что это, ну, смысл моей жизни. Я не могу браться скорее за темы, больше которые мне досконально известны. Я знаю, что я очень хороша в том, чтобы объяснять людям, как септима от секса отличается и как на слух от секса определить, какой в них смысл и как они должны заработать. Ну, сколько же можно? Я 18 лет делала, мне 28. Я хочу и сэмплы изучать, и старинную музыку, и то, и все. И, ну, как бы делиться с людьми вот опытом его соприкосновения с темой, при том, что у меня достаточно большой бэкграунд. Вот, то есть... Ну что ж, буду делать выводы, буду работать над ошибками, совершать меньше ошибок, делать ресерч лучше, привлекать специалистов. Но меньше материалов или намерения с нужной темы делать не смогу, иначе жизнь будет неинтересной, получается.
У Анны способ заработка — это лекции, а наше скромное издание побирается. Поэтому, если можете, поддержите нас, пожалуйста, наше издание при помощи доната на «Медузе» регулярного или нерегулярного, там можно и разово отправить нам денег вот конкретно за этот ролик. Будет слишком бестактно спросить про экономику лекции, сколько они приносят, сколько требуют вложений, особенно если кого-то привлекать?
Я в какой-то момент отказалась от того, чтобы вести лекции за определенный гонорар. У меня сейчас есть такие ситуации, когда нужно выступить в какой-то организации или там, там в университете где-нибудь в Америке, потому что, ну а как без этого, да, по-другому не получается. Но если есть такая возможность, я всегда с моими организаторами беру процент. Если нам удалось привлечь внимание к лекции, люди пришли, заплатили за билеты, довольны, все хорошо, то мы пожинаем плоды, едим еду, снимаем квартиры. Если люди не пришли, мы ошиблись, что-то пошло не так, считаем убытки, отмены, там, не знаю, рейс опоздал, все остальное. Ну, как бы, мне кажется, что это довольно честно и нормально. А у меня большой разброс того, сколько я могу получить за лекцию. Там, могу получить... Я бы не хотела говорить точные цифры, это как-то странно. Ну, не знаю, как бы сидим, мои деньги считаем. Ну вот сколько получаю, столько получаю. Вот смотрите, сколько билеты стоят. Билеты стоят, мы высчитываем их стоимости из стоимости аренды, и чтобы это было сопоставимо с двумя обедами, купленными в том городе, где я выступаю. Примерно так. Ну, чтобы они были примерно доступны. Я принципиально не беру рекламу в свои ролики. Я не знаю почему, просто это такая дурацкая довольно позиция. Я никак не могу ее объяснить. Просто мне не нравится, когда люди произносят рекламу. Это кажется мне странным. У меня есть какой-то доход с курсов, но, честно говоря, он очень маленький. И он в рублях. Сейчас мне вообще в Сбербанк не зайти. А что у меня еще есть? Что еще у меня есть? Ну, вот больше ничего нет. Вот сейчас книжку выпущу. Я 6 лет книжку писала. Сейчас мы как раз работаем на ней с редактором. И вот выпустим, может, с нее чего-нибудь получим. А так мне хватает денег для того, чтобы съездить на гастроль весной и осенью, вернуться домой и летом, и зимой делать следующие материалы и монтировать те записи, которые я сделала во время гастроля. На записи я тоже трачу денежки. Она мне ничего не приносит, но мне просто нравится, когда люди смотрят мои лекции. Я не знаю, что это. Ну, наверное, какая-то вот истероидная черта личности. Люблю, когда люди смотрят мои лекции просто так и хвалят меня. Другая тоже нормальная. Вот какая-то такая примерно ситуация с экономикой.
Да, очень вы изящно от этой дудевщины ушли про деньги. А о чем книга?
Radiohead. Ой, да, про Radiohead. Это тоже, как вот я видела там спор в интернете о том, что там есть две школы мысли. Первая — это лучше Анна просто пускай будет заниматься Radiohead и не лезть в старинную музыку. А вторая — ну лишь бы опять не про Radiohead. В общем, тема болезни, я понимаю, что вообще всем страшно, надоело, но у меня вот 6 лет заняло написание книжки, ничего с собой поделать не могу, все еще Radiohead. Ну а что поделаешь? Ну вот, вот. Как говорится, если мы хотим досконально изучить тему и написать про нее книжку, мне на это уходит вот 6 лет, зато там не будет ни одной ошибки. Ноль! Вот что я вам скажу.
В комментариях кто-то напишет, ну вот, журналист тоже не подготовился и ошибся, не знал, что Radiohead. Наверное, думал, что Kanye West. Ха. Про Kanye West они поговорили, но хорошие новости. Самая хорошая новость, что вы в хорошем расположении духа, что вас это не сильно расстроило. Спасибо огромное.
Ой, слушайте, вам спасибо, что переживаете, думаете про меня. Нет, ну слушайте, я испытываю разные чувства. Я расстраиваюсь, и тревожусь, и радуюсь, и с интересом наблюдаю. Я не машина, которая сидит и изображает токсичный позитив, что про меня тоже пишут. Это меня как раз задевает. А просто, ну, да, ну, такое у меня бодренькое настроение, нормальное, обычное. Но спасибо вам еще раз большое.
Это была лектор и музыковед Анна Веленская. И еще раз напоминаю, если вы можете нас поддержать, поддержите, пожалуйста, на YouTube при помощи функции «Суперспасибо». Это конкретное видео отметить, сказать спасибо за Веленскую. Или становитесь ежемесячными регулярными спонсорами. Тогда это более системная поддержка, более серьезные отношения. И кроме того, сегодня пятница, а завтра в субботу выйдет еще один 6-й особый специальный выпуск на этом канале. Не пропустите, ждите, предвкушайте. Пока.